Страсбурге завершила работу весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Из тем обсуждения ситуации в Сирии, положения беженцев на Северном Кавказе, прошедшие в марте в России президентские выборы – дело Сергея Магнитского. С генеральным секретарем Совета Европы Турбьорном Ягландом обо всех этих проблемах и еще о том, как будут складываться отношения Совета Европы с Владимиром Путиным, говорил наш специальный корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович.
Сейчас самой горячей международной проблемой является ситуация в Сирии. Следит ли за этой ситуацией Совет Европы и что, по-вашему, происходит сейчас в этой стране?
Мы, конечно, следим за происходящим в Сирии, в первую очередь потому, что это связано с правами человека, а также из-за того, что одна из стран-участниц Совета Европы, а именно Турция, испытывает на себя серьезное влияние этого кризиса. Так что мы, естественно, выражаем беспокойство в связи с нарушениями прав человека в этом конфликте. Но над политическим его разрешением работают другие организации, в частности ООН. Что мы точно можем сказать, это то, что если в обществе нет свободы слова, нет независимых гражданских институтов, то в нем всегда есть дисбаланс и коррупция, и в конце концов происходит взрыв. Это мы видели в Тунисе, в Египте, в других местах. Так что это яркий пример того, что стабильности в долгосрочном плане нет там, где нет верховенства закона и демократических институтов.
Многие страны-члены Совета Европы были в прошлом году вовлечены в войну в Ливии. Насколько вы удовлетворены тем, как они участвовали в разрешении кризиса в этой стране и тем, что из этого получилось?
Я думаю, что у них был единственный вариант влияния на ситуацию, так как мир не мог просто сидеть и наблюдать со стороны за тем, что в Ливии происходило. Но мы должны подождать, пока наступит какая-то ясность, и посмотреть, как будут развиваться политические процессы в стране. Проблема в том, что практически то же самое происходит в Сирии, но там повлиять на ситуацию таким же способом было бы гораздо более сложно, и это сейчас всем понятно, я думаю.
Сейчас в вашей стране, в Норвегии, где вы были и главой правительства, и спикером парламента, идет судебный процесс против Андерса Брейвика, убившего десятки невинных людей. Вы очень хорошо знаете норвежское общество. Как в нем мог появиться Брейвик?
Я думаю, что над ответом на этот вопрос норвежское общество будет думать всегда. Но у этой проблемы есть несколько сторон. Одна – это политический контекст. Мы в Норвегии, как и в большинстве других стран Европы, видим растущие ксенофобские настроения, усиливающуюся исламофобию, что и было одним из главных политических мотивов Брейвика. И еще мы видим новое явление, а именно, одинокие люди с очень печальным прошлым, например, с тяжелым детством, контактируют с другими людьми в интернете и формируют как бы параллельное общество. В этом своем обществе они постепенно доходят до крайности, и в конце концов для них, как, например, для Брейвика с его прошлым, становится естественным начать стрелять по людям, которых они не любят или с которыми не согласны. Я думаю, что это может произойти в любом обществе, и мы должны быть готовы к опасности, исходящей от таких людей. Но в данном случае это, по-моему, смесь политики, идеологии и своего рода безумия.
Так кто Брейвик, по-вашему, преступник или сумасшедший?
It is obviously a crime.
То, что он совершил, естественно, преступление, поэтому в Осло и идет судебный процесс. Каким выводом придет суд? Я не думаю, что это важно. Будет Брейвик отбывать свой срок в больнице или в тюрьме? Не мне решать. Но для меня совершенно ясно, что в данном случае мы имеем дело с ненормальным.
Absolutely clear.
У Брейвика, тем не менее, нашлось некоторое количество поклонников в интернете. Вы сами говорите о росте ксенофобских настроений, ну и вот только что Марин Ле Пен, глава ультраправого национального фронта во Франции, набрала на выборах президента около 20%. Это похоже на конец мультикультурализма в Европе.
Прежде всего, не стоит говорить, что люди, которые дали около 20% национальному фронту во Франции, все похожи на Брейвика. Это определенно не так. Я думаю, что многие из тех, кто голосовал за Марин Ле Пен, это люди, недовольные тем, что о них забыли, что на них не обращают внимания, и это должно послужить сигналом для всех. Существуют глубокие проблемы, в частности, что делать с эмиграцией. И политические лидеры должны вести открытый разговор со своими согражданами о том, как отвечать на эти вызовы.
Теперь к российской теме. Какими, как вам кажется, будут отношения между Советом Европы и Россией, если учитывать два факта? Первый – то, что меньше, чем через пару недель в России президентом снова станет Владимир Путин, и второй, то, что в стране в конце прошлого года и в начале этого года прошла мощная волна демонстраций за гражданские права.
Да, и это очень интересное развитие событий. Это показывает, что в российском обществе наметилась определенная динамика, и не только потому, что большие демонстрации прошли без применения насилия со стороны властей. Если вы посмотрите на тех, кто участвовал в этих демонстрациях, то увидите рост числа самостоятельных людей, принадлежащих к среднему классу, а это всегда обусловливает развитие общества в направлении демократии. Это движение очень позитивно, и то, как на него отвечают, в частности, то, что Дума одобрила изменения в закон о политических партиях, да и вообще предложенные реформы, означает, что все движется в правильном направлении. Еще предстоит понять, какую линию поведения выберет новый президент Владимир Путин. Но, по-моему, ясно, что опять подавить это движение не получится. Оно продолжится. И сейчас важной задачей для всех будет использовать эти новые возможности для российского общества.
Вы собираетесь в ближайшем будущем встречаться с Владимиром Путиным? И ожидаете ли вы его здесь, в Страсбурге?
Я
недавно был в Москве и встречался с президентом Дмитрием Медведевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Я сказал им, что был бы рад посетить Россию как можно скорее для встречи с новым президентом. Так что я хотел бы, чтобы это случилось в ближайшем будущем. Я хотел бы добавить, что мы сейчас организуем наше новое большое представительство Совета Европы в Москве, и это кажется мне шагом в правильном направлении.
И все же, как будут строиться отношения Совета Европы и России в этой новой реальности? Чем, например, будет заниматься вот этот новый офис Совета Европы в Москве, о котором вы сказали?
Мы открываем расширенное представительство, которое будет заниматься специальными программами, как я надеюсь, совместными с российской стороной. Мы надеемся, что все те реформы, о которых объявил президент Медведев, будут проведены. И мы уже направили ряд рекомендаций по поводу предложенных им законов через Венецианскую комиссию, орган Совета Европы, занимающийся мониторингом законодательства стран-членов организации на предмет их соответствия стандартам Совета Европы и международным конвенциям. Необходима также реформа судебной системы, усиление борьбы с коррупцией. Согласно конвенции против пыток, мы постоянно отслеживаем ситуацию в российских тюрьмах. И я рад отметить, что российская сторона нормально воспринимает как нашу настойчивость, так и наше желание помочь и дать экспертный совет. Вообще, я должен сказать, что у России очень сложная история. С более чем 70-летней властью коммунистов, с приватизацией, после которой мы увидели за границами России новых богачей-олигархов и поняли, как эта приватизация была проведена. Это было тяжело. А потом еще был период правления Путина. Во времена коммунистов в стране не было других партий, вообще не было гражданского общества, не было независимых профсоюзов, только компартия, КГБ и армия. Все подчинялось им. Так что понятно, как трудно направить такое общество на демократический путь. Это займет время, но главное, чтобы процесс реформ не прерывался. Для нас это самое важное. Мы не ожидаем, что в России будет побеждена коррупция и установится верховенство закона в какие-то краткие сроки.
Вы всегда очень оперативно реагируете на значительные события в российской жизни, и одно из наших с вами общений проходило в тот день, когда была убита правозащитница Наталья Истемирова. Поднимаете ли вы на своих встречах с российскими властями вопрос о необходимости доведения до конца расследования убийств правозащитников Натальи Истемировой и Анны Политковской?
Мы постоянно поднимаем эту тему в наших разговорах с представителями российской власти и говорим, что расследования эти должны быть закончены. Российское общество очень сложно. В нем действуют различные силы, но тем не менее для всего общества важно привлечь к ответственности тех, кто совершил эти преступления. Да, мы все время об этом говорим российским официальным лицам, но провести за них эти расследования мы не можем.
На вопросы нашего специального корреспондента в Страсбурге Данила Гальперовича отвечал генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд.